Добрый вечер, 501-я передача после нашего юбилея замечательного. Мы вновь входим в рабочий ритм. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый вечер.
Здесь с вами. Добрый вечер. Ну, сегодня и возвращаемся к нашим отечественным делам, причем нелетальным или летальным?
Нет, нелетальным. Насколько можно судить, здесь не было ни одного, по крайней мере, непосредственно с этим связанного летального исхода.
Ты знаешь, какая потрясающая вещь произошла с моим компьютером?
Так.
Вот, за отчетное время. Тут я обнаружил, просто представляешь, брызги крови на мониторе.
Так. Ну, монитор, я надеюсь, огорожен красно-белой лентой.
Так вот он был, пока не пришли криминалисты, пока не пришли. Ну что вы говорите, Сергей Александрович? Что вы, Сергей Александрович, это же гранатовый сок. Это гранат брызнул.
Вот.
А я-то думал...
Лет 150
так,
назад
цвет...
могла бы быть, да, из этого история.
Да. Вот могла бы быть история, и, в общем-то, начали бы расследовать тут что-нибудь.
Ну что же, это очень удачная подводка, потому что у нас сегодня в каком-то смысле брызги гранатового сока и будут, наверное. Это, так сказать, продолжение нашего такого внутреннего мини-цикла, связанного с отделом расследований, отделом судебных очерков литературной газеты в период ее, на мой взгляд, максимального расцвета в 60-е и 80-е годы. Сейчас нам Андрей даст фотографию, которую мы уже видели как минимум один, а по-моему даже пару раз в наших передачах. Андрей, нам нужен... Человек, который, по сути, является сегодня главным автором нашей передачи, не Сергей Бунтман, не я, вы видите Аркадия Ваксберга, юриста, человека, который сам был вполне, так сказать, успешным и практикующим адвокатом, начинал свою адвокатскую деятельность в качестве практиканта у знаменитого Ильи Брауда. Об этом во всем мы рассказывали, ну, не лишний раз напомнить. И вот в конце 70-х годов Ваксберг публикует судебный очерк, а затем, как это принято было в литературной газете, такие случаи были регулярны достаточно, второй судебный очерк на эту же тему, который является и продолжением, и некоторым подведением итогов, так сказать, вот вы нам писали, меры приняты, вот нам ответили такие-то инстанции на первый очерк. Это, я считаю, очень хорошая практика, люди должны знать, что действительно работа там имела какие-то последствия. Так вот, героем этого очерка, героем в кавычках, естественно, становится Захар Самойлович Двойрис. Человек абсолютно феерический. И, честно говоря, я уже привык к тому, что когда речь идет о каких-то громких, значительных делах советского времени, уже есть передача с Каневским, уже есть передача там в каком-нибудь другом цикле, уже есть там у Минаева какой-нибудь, значит, в True Crime подкаст, еще что-нибудь. Ничего. У меня, Сереж, такое ощущение, что из журналистов мы первые, ну, по крайней мере, в каких-то таких более или менее популярных, уж после 500-то можем, да, говорить про популярность?
Ну, можем, да.
Каких-то более или менее популярных передачах. Ну, тем больше, так сказать, наша ответственность.
А может, они боятся, знаешь, как актеры боятся, вот. Это шотландская пьеса. Там,
может быть, может
это
быть.
Это таферист.
Да, существует какая-то...
Да.
Не исключаю, да. Не исключаю. Тем более, что действительно много удивительного. Итак, Захар Самойлович... Или у Ваксберга в очерке Семенович. Я проверил, на самом деле он, судя по всему, по паспорту Самойлович. Паспорта я его, разумеется, не видел, но поскольку герой наш является автором двух книг, большого количества статей, нескольких сценариев к документальным фильмам, есть библиотечные карточки. Вот на книге есть библиотечные карточки Российской государственной библиотеки и нескольких других, значит, областных библиотек. И там там прямо указан автор Захар Самойлович Дворец. Что касается того, не два ли это разных человека, нет, это один человек. Надо сказать, что с еврейскими именами и фамилиями в советское время часто происходила трансформация. Моисеевичи становились Михайловичами, Бороховичи становились Борисовичами. Я вполне допускаю, что здесь, может, по, так сказать, велению времени, может быть, по желанию самого носителя, может быть, еще по каким-то обстоятельствам, отчетливо еврейское Самойлович превратилось в менее отчетливо еврейское Семенович. В любом случае, это один и тот же человек. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, единственную фотографию, которую мы располагаем. Плита, скромная плита на семейном захоронении, слева памятник побольше, на Востряковском кладбище. Кладбище не последнее, прям скажем, в столице. Но это тот его участок, который исторически представляет собой еврейское кладбище. Так что сам факт захоронения здесь не свидетельствует о каких-то там заслугах. Это как бы отдельная, да, это такая вот вещь. И вот с этой фотографией достаточно хорошо различимый на памятнике. Смотрит человек, абсолютно соответствующий тем описаниям, которые встречаются в очерке Ваксберга. Человек с прямым, горделивым взглядом, с достаточно роскошной даже в старости седой шевелюрой. Человек такой солидный, представительный и так далее. На протяжении нескольких десятилетий, я бы сказал, примерно около полувека, Захар Двойрис представлял людям, ну вот если биографию им самим рассказанную изложить, то выглядит она примерно следующим образом. В 30-е годы он занимал различные ответственные посты. Он 909 года. Вот это факт. Значит, в 30-е годы он занимал различные ответственные посты. В частности, он упоминал о том, что он был секретарем одного из райкомов партии. В партии он с 30-го года, по его собственному утверждению. Значит, что он был секретарем одного из московских райкомов. Что он был депутатом Моссовета в первой половине 30-х годов. Что в 1937 году он был репрессирован по политическим мотивам с должности одного из секретарей ЦК Комсомола Украины. Он уроженец Украины, он из Винницкой области. Значит, дальше, по его версии, отбыв определенный срок в лагере, он освободился и немедленно отправился на фронт, где в качестве рядового сражался в рядах 227-го гаубичного полка 70-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен, отправлен на излечение в тыл в госпиталь в Сибирь. Значит, после этого комиссован до конца войны и даже некоторое время до 1946 года после войны продолжал проживать в городе Новосибирске, вот том самом, в котором, так сказать, оказался после того, как вышел из госпиталя. Там вел активную общественную работу. Разоблачил невероятное количество лиц, уклоняющихся от армии, от фронта, за что, так сказать, имел благодарности местного военного комиссариата. Якобы в 30-е еще годы он закончил некий юридический вуз, он везде писал, что у него высшее юридическое образование, и имел справку, что состоит соискателем, то есть человеком, который готовится писать и защищать кандидатскую диссертацию, в ВЮЗИ, Всесоюзном юридическом заочном институте. В 60-е годы он становится личным секретарем человека тоже незаурядного, только в отличие от Двойриса его биография не выдумана, я ее обязательно расскажу, и мы увидим фотографии этого человека, Федора Николаевича Петрова, старого большевика, старого-старого, то есть старее не бывает, ну, не будем забегать вперед.
Ой, да, ой, его же нам показывали.
Его
Федора где-то... Петрова.
Его везде показывали.
Нам его... Нет, нам его в телевизоре «Луч», это не видеоассистент арбитра, это я показываю маленький телевизор. Вот, в телевизоре «Луч» показывали постоянно, особенно там под юбилеи, Федор Петров. А не он ли был в полемике тогда, вот когда... показывали нам все время к юбилею революции.
Ну,
он
конечно.
Защищал. Ну, вот,
Шульгиным.
Шульгиным, конечно.
Шульгиным, конечно. Именно он представлял правильную, так сказать, линию.
Ну да, да, да.
Ну, достаточно сказать, что у Федора Николаевича в биографии запись член КПСС 1896 года. Абсолютно абсурдная фраза из серии «История СССР. Период феодализма», да, учебник так назывался, но вот она совершенно официально везде была растиражирована во всех энциклопедиях. Мы обязательно об этом человеке поговорим, потому что в судьбе Двойриса он сыграл очень важную роль, но и Двойрис в его судьбе, и то, что вам его все время показывали, в этом, видимо, какая-то, опять же, в кавычках, заслуга Захара Самойловича имеется. Вот он становится секретарем этого, значит, старого-старого большевика. Большевику уже на тот момент прилично за 70. И пишет о нем, пишет сценарий. Вот эти два документальных фильма, которые я упомянул, это о нем. Обе книги – это о нем. Значит, это, вот он всячески его популяризирует. Всюду его, где можно, водит, показывает. Сам рядом с ним. Ну, а потом, значит, клеветы всякие на Захара Самойловича возводятся. Первое время, пока еще жив товарищ Петров, он от этих клевет отбрехивается. Есть письма старых большевиков. Вот на Захара Самойловича клеветы многие, а Федор Николаевич от этого расстраивается. Да что же это за безобразие, товарищи? Да. На одного честного товарища клевещут, а другой, который уже к нему привык и считает его личным другом, а сам Ленина видел, и автор воспоминаний о том, как он Ленина видел. Короче, но в 73-м Петров умирает, не дожив, по-моему, 2 или 3 года до своего столетия. Захар Самойлович продолжает снимать с грядки многочисленные урожаи, но вот, судя по всему, роковая его ошибка, я сужу не по очеркам Ваксберга, а по двухтомным воспоминаниям. Аркадий Иосифович написал феерически интересную автобиографию свою в двух томах. Настоятельно ее рекомендую, без труда в интернете найдете. И вот там приоткрывается форточка, которая показывает, что же, наконец, прервало совершенно блестящую, длительную жизненную карьеру этого человека. Я процитирую Ваксберга, не откажу себе в удовольствии. «Каким-то образом Захар сумел насолить Михалкову. Отцу, а не детям».
Сергей Владимирович.
Ну, конечно. Да. Он-то и позвонил мне, чтобы рассказать о беспримерном мошеннике. Сергей до того был взбешен, что даже перестал заикаться. Кто слышал выступление Сергея Владимировича Михалкова, наверное, помнит, он сильно заикался. Да, это вот нелегкое, да, иногда
да, просто. Но это известная вообще вещь, в каких-то ситуациях перестает человек.
Да, да. И в ситуациях именно стрессовых. То есть здесь Михалков был просто в бешенстве. «Докажи, что и этот орешек тебе по зубам», – подначивал меня дядя Степа, боясь, что я откажусь. «Таких ты еще не видел, как бы Захарушка тебя не слопал, пока ты раскусишь его». Ну, приемчик простенький, прямо скажем, да. Ваксберг, разумеется, подначивание тут же определил без труда. Но надо дать должное Михалкову. Я не думаю, что Михалков звонил по всей своей телефонной книге. Он выбрал абсолютно правильного человека. Потому что Захара Двойриса при тех обстоятельствах, которые он выбрал и в которых он действовал, сломать могла неофициальная правоохранительная система. Тут нужен был дуплет. Совместные действия двух органов, в общем, ну, как бы даже и не вполне, можно сказать, государственных. Не скажу официальных, государственных. Здесь нужен был союз прессы и комитета партийного контроля. Людям постарше не надо объяснять, что такое КПК. А людям помоложе скажу, что был такой орган, по сути, высший контрольный орган партии, который занимался разными делами, Но люди, которые и хозяйственными, и политическими, и кадровыми всякими личными вопросами, но люди, которые там работали, как правило, имели квалификацию хороших следователей, потому что то, чем они занимались, хотя формально юридически следствием не было, но это была настоящая расследовательская работа. И вот, соответственно, союз талантливого, одного из самых талантливых журналистов, судебных очеркистов, при этом профессионального юриста Аркадия Ваксберга, и ответственного сотрудника Комитета партийного контроля Вологжанина. Второй очерк в литературной газете они напишут вместе, как бы как признание их.
Да, Вологжанин тоже это известный человек.
Это известный человек. Вот у него как раз вполне настоящая партийная биография. Он как раз и был в свое время секретарем райкома где-то на Урале, если не ошибаюсь, или в Западной Сибири. Это человек, который прежде чем оказаться в комитете парконтроля, прошел такой, в общем, достаточно прямой для, так сказать, того времени путь, и на своем месте, что называется, ни штаны просиживало. Ваксберг, кстати, о нем очень тепло вспоминает, как о человеке, в частности, обращал внимание на то, что Вологжанин его к себе в кабинет на Старой площади приглашал обычно во второй половине дня и всегда деликатно, прощаясь, напоминал, не забудьте заглянуть на первый этаж. На первом этаже находилась столовая, в которой после обеда уже, собственно, ну, практически посетителей, которые бы ели, не было, но там можно было отовариться. И любой человек, который законно оказывался в здании, не обязательно сотрудник, но и человек, который
прошел,
он мог там купить того, сего. Я под вечер, я понимаю, что сейчас многие люди готовятся ужинать. Я не буду перечислять. Аркадий очень сладострастно перечисляет, чего там можно было, значит, приобрести в те уже довольно дефицитные годы, да? Вот. Я не буду...
Да, серьезно дефицитные, да.
Почитаете Ваксберга и, так сказать, захлебнетесь ностальгической слюной. Так вот, Вологжанин в этом смысле, ну, это интеллигентный поступок в тогдашних обстоятельствах, да, помнить о том, что не все живут так же хорошо, как ты, и неплохо бы дать возможность человеку попользоваться. Одним словом, значит, они взялись за это дело, подключили, а комитет партийного контроля, он чем еще хорош? Не будучи официально следственным органом, он не связан уголовно-процессуальным кодексом. Поэтому он запросто подключает всяких добровольцев, не посылая официально запросы на экспертизу. Он подключает сотрудников архивов, сельских библиотекарей, местных краеведов, там кого угодно. И это часто приносит результаты гораздо более, значит, эффективные, чем обычный запрос какого-нибудь там следователя районной прокуратуры. И вот выясняется, что в той биографии, которую я изложил, и которую излагал Дворец, которой он более или менее придерживался, правда только то, что он уроженец Винницкой области, он 909 года рождения. Все остальное...
Все?
Все. Все. Началось с того, что они проверили первую вещь. Сегодня человек, который умеет элементарно пользоваться там Гуглом или Яндексом или еще каким-нибудь поиском, он бы это установил в 3 минуты, ну или, по крайней мере, заподозрил бы в 3 минуты. Тогда, помните, для всего нужно было рассылать запросы адресно в самые разные ведомства, потому что не всегда было понятно, в какое именно ведомство, и тогда рассылали веером по ведомствам определенного типа. Ну вот здесь, видимо, запрос ушел в Подольск, в архив Министерства обороны. Дело в том, что Дворец довольно много подробностей о себе рассказывал, там называя в том числе, например, номера воинских частей. И вот выяснилась такая подробность. 227-й гаубичный полк действительно совершенно героически сражался на Ленинградском фронте. А вообще 70-я стрелковая дивизия была кадровым соединением Красной армии с заслуженной боевой биографией, которая активно принимала участие еще в Зимней войне, в Советско-финской. Кстати говоря, вот тот самый Майнильский инцидент, когда якобы с финской стороны обстреляли, значит, на советской территории позиции Красной армии, и там был ранен красноармеец и так далее, вот если верить официальному сообщению, что делать не надо, конечно, понятно, что Майнильский инцидент – это имитация, но якобы обстрел пришелся по территориям на 70-й стрелковой. И всю войну она входила в состав Ленинградского фронта. Но вот какой нюанс, о котором, видимо, Двойрис не знал. Дело в том, что есть две 70-е дивизии первого и второго формирования. 70-е и, соответственно, гаубичный полк, входивший, это ее штатный гаубичный полк, он ей положен, этой дивизии. Да? Что такое стрелковая дивизия? Несколько стрелковых полков и два артиллерийских полка, как правило, так сказать, обычной артиллерии, да, которая по настильной траектории стреляет, и гаубичной артиллерии. Так вот, эта дивизия понесла тяжелейшие потери во время очередной Синявинской операции, так называемой Синявинской операции 1942 года, это осень.
Синявинские высоты, да.
Да, и понесла, во-первых, огромные потери, во-вторых, в очередной раз покрыла себя, значит, славой. И в конце октября 1942 года было принято решение переформировать ее в гвардейскую дивизию, первую на Ленинградском фронте. И она была расформирована, номера, соответственно, ушли. Некоторое время ушло на формирование, так сказать, дивизии второго формирования. И с конца марта появилась 45-я гвардейская дивизия, бывшая 70-я. И тогда же появилось новое второго формирования, обычное
70-е.
Обычные 70-е дивизии.
Это на самом деле дело, встречающееся довольно.
Очень часто. Да, пожалуйста, да. Слушайте, у нас некоторые соединения во время Великой Отечественной войны есть и третьего формирования. Да? Некоторым
есть,
так
конечно.
Повезло, что их там в окружение попадали или расколошмачивали, и все вот это. Тут еще относительно такой путь. Не самый, что называется, страшный. И то же самое происходило с 227-м гаубичным полком в ее составе. В ноябре 1942-го он был раскассирован, и в конце марта 1943-го опять второе формирование возрожден в составе новой 70-й дивизии. Так вот, Двойрис утверждал, что он сражался в составе этого полка, этой дивизии, с января по март. Ровно в тот промежуток, когда их не было.
Интересно, это он нарочно?
Нарочно? Не знаю, но дело в том, что...
А что он делал? Ну, потом выяснится, какова его истинная...
Конечно. А без этого сейчас я прямо и расскажу.
Из достаточной подлинности, да?
Да. Причем потом, когда все это дело закрутится, и когда люди, ну вот из тех, кто как бы был в курсе более или менее полной картины происходящего, ну как вот тот же Ваксберг, да, или как тот же Вологжанин, значит, эти люди придут в совершенное обалдение от масштабов и вранья, и, так сказать, вытекающих отсюда последствий, но это все будет расширяться, потому что запросят совет ветеранов. Совет ветеранов скажет, нет, у нас никогда ни до, ни после ничего похожего, никакого вот этого не было и прочее, прочее, прочее. А на самом деле, в конце 1937 года, недоброго, 28-летний Захар Двойрис, известный из его предыдущей биографии только то, что у него 6 классов образования за плечами, членом партии он не был. А в конце 1937 года он был арестован и в начале 1938 года осужден по двум статьям Уголовного кодекса. Арестован и осужден он был за то, что, цитирую, «скупал и перепродавал вещи, приобретенные в комиссионных магазинах, и, выдавая себя за прокурорского работника, обещал содействие в случае возбуждения уголовного дела». Результат его мошеннических операций был определен судом в 28 тысяч рублей. Много это или мало для того времени? Наверное, уже после перерыва.
Да, сейчас небольшая реклама, и мы продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я вам предлагаю, дорогие друзья, как и я, вернуться к творчеству Пелевина и прочитать «Круть», которая у нас появилась. Вот, как бы благословляя вас, сейчас поднимает ее Алексей Валерьевич Кузнецов. Вот Виктор Пелевин «Круть». Я как-то давно хочу вернуться к чтению Пелевина. Вот ты его беспрерывно читал, Алёш?
Нет, у меня как раз, честно скажу, может, это вот свидетельство моей какое-то отсутствие вкуса, Пелевин не мой автор. Я пробовал и «Насекомых», я и «Чапаева и пустоту», и «Поколе», это сам «Generation», это «Пи» и все.
Пи.
Не мое.
Нет, я очень хорошо к нему отношусь, читал не так много, читал очень много раннего Пелевина, читал Чапаева, может быть, стоит и вернуться. С этими размышлениями я делюсь с вами и предлагаю вам посмотреть, как книжка вам приглянется на «Шоп Дилетант Медиа». Так что, пожалуйста, приобретайте ее, читайте, потом расскажете. Ну, или я вам расскажу, если я ее захвачу, эту книжку. Так что, «Шоп Дилетант Медиа» к вашим услугам. 28 тысяч, Ольга, на 38-й год, я не знаю.
Вот я тоже не был уверен, и я специально для этого слазил, посмотрел. Собственно, посмотрел уровень зарплат. Проще всего, да, чем по товарам. Вот смотрите, по состоянию на 37-й год, это официальные данные, это не воспоминания чьи-то, это официальная статистика. Месячные зарплаты. Квалифицированный рабочий 500-600 рублей в месяц. Заведующий магазином, видимо, небольшим магазином, 460 рублей в месяц. Учитель 250-400. Врач 150-400. Известно, что перед войной врачи получали очень мало. И якобы товарищ Сталин даже сказал, хорошего врача, значит, люди сами прокормят, а плохому нечего большую зарплату платить. Не знаю, может, это апокриф, конечно, врачи просто нищенствовали, это известно.
При его мольеровском отношении к врачам, что проявится жесточайше. В 1953 году в начале,
годы жизни, да. То есть, иными словами, он получил, вот, так сказать, то, что насчитало следствие, это 4 годичных зарплаты квалифицированного рабочего. То есть, это, конечно, размер крупный. В принципе, насколько я понимаю, если бы следствие захотело, из этого можно было 58-ю статью сделать, как нечего делать. Поскольку он представлялся прокурорским работником и обещал в случае чего там посодействовать прекращению уголовного дела, то дискредитацию советской власти, даже не смешно. Но то ли следствие было ленивое, то ли следствие было честное и честно решило, на кой черт это делать, он же явно совершенно из корыстных соображений это делал и не собирался дискредитировать советскую власть, получил он 5. Каковую 5 отбыл от звоночка до звоночка. Соответственно, в январе 43-го года, ровно тогда, когда он якобы героически уже там сражался, на очередной Синявинской высоте, за ним закрылись лагерные ворота, и, судя по всему, далеко он не уехал, потому что в Новосибирске, естественно, без всякого ранения, какое ранение, в Новосибирске он всплыл достаточно быстро. Среди многочисленных его справок, которые он собирал и всю жизнь, и изготавливал, и ходатайствовал об их изготовлении, есть характеристика, подписанная ему в январе 1946 года. Причем характеристика эта подписана Новосибирским областным военкомом и его заместителем о том, что за два года, 43-44, ну и половину 45-го года, он выявил в Новосибирске 190 дезертиров и внес в фонд обороны страны 45 тысяч рублей. То есть 8 зарплат квалифицированного рабочего по состоянию на довоенное время.
Ну, если при вот воображаемой гипотетической биографии этого товарища поиски дезертиров и уклонистов, они были как-то обоснованы, да, его собственной военной судьбой, то здесь вообще что-то получается.
Вот, видимо, его особенностью его профессионального почерка, профессионального как мошенника, разумеется, была абсолютно запредельная наглость. С одной стороны, и с другой стороны, он очень точно понимал, какого рода человек перед ним, какие инструменты, вот как опытный, так сказать, слесарь, да, глядя на сломавшийся замок, рука уже сама тянется вот именно к этой фигулечке, именно к этому напильничку, именно к этому крючочку.
Да. Ну да, да, да. Да.
Вот
да.
Он да, с кем-то через приятельское, с кем-то через одолжение, с кем-то через барственное хамство обязательно, так сказать, приведу вам примеры. А дальше каким-то образом вот он подлезает к этому самому Федору Петрову. Один из Аллилуевых, из этой разветвленной, так сказать, и заслуженной семьи, в своих мемуарах пишет, не знаю уж на чем основываясь, подозреваю, что на собственных рассказах Двойриса, который был соседом по дому, что к Петрову его определил лично Хрущев. Аллилуев пишет, вот в начале 60-х Хрущев заигрывал со старой Ленинской гвардией, ему нужна была их поддержка, и он лично этого человека в литературные секретари, значит, и определил. Ну, я уверен, что Никита Сергеевич Дорогой не занимался такой ерундой, как личным подбором литературных секретарей. А вот что Двойрис мог рассказывать, что его лично Хрущев определил к Федору
Николаевичу.
Да. Так это я совершенно не сомневаюсь.
И помнил его еще, да, и помнил его еще по Украине, да.
Да. Федор Николаевич Петров, дайте нам, пожалуйста, Андрей, фотографию пожилого, очень благообразного человека с академической бородкой. Вот он. Вот он, Сереж, кого вам показывали все 60-е годы.
Да, я его помню, да.
Ну, он действительно про такой, чем-то Анатолия Васильевича Луначарского напоминает. Вот такой.
Да, скорее Глеба Крыжижановского.
Крыжижановского, Глеба Максимилиановича, да, вполне напоминает.
Он действительно... Я уж не говорю о Булганине, да.
Просто один в один, только Булганин чуть похудей был, но и помоложе все-таки Петрову на этой фотографии за 80. Он действительно из интеллигенции, он врач, закончил в начале века, в 1902-м, по-моему, Киевский университет, медицинский факультет. Но он действительно из профессиональных революционеров, он действительно вступил в одну из социал-демократических организаций в середине 90-х, еще до первого съезда. Он действительно принимал участие в самых разных событиях, в том числе и в событиях 1905 года, был ранен командой одной из рабочих дружин, получил 10 лет каторги, сидел в Шлиссельбурге, это все правда. В 1915 году его, значит, каторга закончилась, его отправили ссылку в Иркутскую область. В ссылке он находился вместе с Фрунзе, кстати говоря, о котором в том числе написал воспоминания. Значит, затем он там будет членом Иркутского обкома, затем его занесет в Дальневосточную республику. В Дальневосточной республике он будет одним из министров здравоохранения, как ни удивительно.
У Блюхера с Постаковым там...
Ну, Блюхер сам был одним из министров, то есть он коллегой Блюхера будет.
Да, да,
совершенно верно. Более того, он будет формально даже в какой-то момент поважнее Блюхера, потому что в какой-то период он будет одним из товарищей председателя Совета министров Дальневосточной Республики. А вот где они с Блюхером точно очень плотно пересекались, это на Дайренской конференции на переговорах с Японией, где Блюхер был фактическим руководителем делегации, ну, как понятно, как министр обороны ДВР, да? А формальным руководителем делегации был таки как раз Петров.
Как он прожил последующие годы?
Бесконфликтно. Он не замечен ни в одной оппозиции. Он даже близко не подходил ни к Троцкому, ни к Бухарину. Он довольно быстро свернул вот на эту академическую стезю, где и приобрел бородку и прочий интеллигентно округлый вид. Значит, он будет начальником одного из управлений наркомата просвещения, по-моему, того, что занимался вузами и техническими всякими вот, значит, этими самыми техникумами. То есть работал с товарищем Крупской, опять-таки, да. Он действительно знал Ленина и знал его еще в 90-е годы. Это правда. Потом он будет одним из руководителей издательства «Энциклопедия». Он будет членом редколлегии Большой советской энциклопедии. Он будет непременным членом редколлегии всяких специальных энциклопедий. В 30-е годы в начале он побудет несколько лет председателем вот того, что потом станет СОДом, Союзом Советских Обществ Дружбы. А тогда это как чуть-чуть по-другому называлось, но вот тоже такая. Типа общественная организация по внешним связям.
Да.
Одним словом, он вот такой вот... Дворис действительно, видимо, подобрал к нему все возможные ключи, которые только, так сказать, имелись. И налезть на бесконечные восхваления, на книги о нем... Пользовался совершенно беззастенчиво его именем. Сейчас я вам приведу пример. Значит, Двойрис потом будет давать показания, что он автор двух романов документальных, двух сценариев, более 200 статей. При этом Ваксберг приводит примеры его литературного стиля тогда, когда это, несомненно, написал он сам. Вот послушайте, я постараюсь прочитать со всеми знаками препинания и прочими характерными особенностями. «Отдыхая в САН», точка сокращенно от санатории, «отдыхая в САН Россия», без запятой, «я сдал в присутствии М. дробь сына, моего сына», он явно не был уверен, как правильно написать «моего», «через В или через Г», через А или через О. И в этих случаях он пользовался, как Пеппи Длинночелок. Помнишь, когда мне не будет хватать букв, я буду пользоваться цифрами. Как поживает, да, моя семья. Да? Вот,
да, да.
Вот это его случай. В присутствии М сына и шофера два костюма, размер номер 52 плюс номер 52. Вместо того, чтобы написать два костюма 52 размера, а как написать второго ВА? Или второго ВО, или второго ГА, поэтому номер 52 плюс номер 52.
А, РОВА или... Ну да.
Хорошо нам издеваться, да, с высшим-то образованием. Укоротить брюки, укрепить пуговицы и вешалки. Эти два костюма привез товарищ Кузьменко и М. Я их не принял, так как эти два костюма забрал обратно. Есть подтверждение и велел мне позвонить на след день. Ну, понятно, не один нормальный
человек. Ну, это естественный. Бывали, сколько я читал таких тоже сокращений, да, особенно если спешили.
Сокращение, да, но кто забрал, кому забрал, зачем забрал, тут же еще и логики. Я пришел на СЛ-день, Кузьменко пустил слезу, что эти два костюма похитили из багажника. Посоветовавшись с юристами, мне разъяснили. Ну, классика,
да?
Проезжая, классика, слетела шляпа.
Да-да-да.
Посоветовавшись с юристами, мне разъяснили, что мои претензии действительны в течение 3 лет. Чувак утверждает, что у него высшее юридическое образование и что он соискатель в ВЮЗИ. Юристы ему объяснили, что такое срок исковой давности по гражданскому иску, да? Это второй курс. Прошу поговорить с выставленным... моими свидетелями. Костюмы были финские, че дробь шерстяные, видимо, чисто, чисто шерстяные. Ни разу не одеванные.
прокололся здесь.
А до этого все было безупречно. Даже
нет,
в
до этого он пытался избежать многих вещей, да, а здесь...
Даже в этом году я приехал и опять укоротил брюки. Чему это? А теперь почитаем, начнем читать одну статью, которая написана товарищем Двойрисом. Перескочите, Андрей, пожалуйста, через статью и дайте на вторую, которая называется «Миллионер». Вы будете на нее смотреть, на фотографию, в том числе, как товарищ Петров там ручкается с героем статьи, а я вам начну читать. Это, товарищ Двойрис, газетный его стиль. Читатель может подумать, что речь пойдет о человеке, нажившем состояние. В сущности, это так и есть. Разве не самое большое из всех богатств составляют признание и уважение людей? И то, и другое. Принес Павлу Петровичу Горбунову его труд шофера. Впрочем, он миллионер не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Если сложить все километры, которые проехал он за 40 лет, получится несколько кругосветных путешествий. В Москве и в Подмосковье, пожалуй, нет уголка, о котором Павел Петрович не мог бы рассказать, каким он был, как менялся, как выглядит сегодня. Удивительно гармоничную пару составляет Павел Петрович со своим постоянным пассажиром. Он водит персональную машину старейшего коммуниста, члена КПСС 1896 года, героя социалистического труда Федора Николаевича Петрова. О чем только не приходится беседовать во время постоянных путешествий, подчас далеких. Несмотря на свои 88 лет, Федор Николаевич никогда не откажется принять приглашение рабочих столицы, воинов в Советской армии, колхозников Подмосковья, профессор. Человек энциклопедического образования и его шофер всегда находят общий язык.
Ну да, штамп на штампе, штампом погоняет.
Сереж, ларчик открывается еще проще. На него работал целый, на него литературного секретаря работал целый набор профессиональных журналистов. Кого-то он балычком прикармливал, кого-то еще чем-то. Зафиксирован в материалах следствия один случай, когда у одной журналистки, известной, Ваксберг ее не называет, только говорит, что известная журналистка, у нее брат, любимый брат, по какому-то грязному делу оказался в местах лишения свободы. И вот он несколько лет, я имею в виду, значит, Дворкиса, несколько лет кормил ее обещаниями, что вот он брату поможет, и вот что делом брата занимаются. Она бесплатно на него фигарила вот такие абсолютно безликие, действительно, штамп на штампе. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, предыдущую статью, ее я читать не буду. Статья «Миллионер» – это журнал «За рулем». А вот перед нами «Советский спорт», середина 60-х, 63-го, по-моему,
Боже
года.
Боже мой, я же мог это читать.
Вполне. Попробуй припомнить, не читал ли ты гневную статью о том, что на катке «Динамо» совсем не занимаются массовым спортом. Вот разрядников и мастеров готовят, а вот простые ребятишки, которые хотят просто научиться азам фигурного катания, вот их там футболят, динамит, уж извините, и так далее. И все это под, значит, рубрика «Письмо в редакцию» и, опять же, Захар.
Нет, я такие вещи не читал.
Захар, да. Двойрис, да.
Да, как папа мой говорил, клеветоны я не читал в советском спорте. Да.
Да. Он действительно умел, видимо, распознавать людей. Сейчас нам покажите, Андрей, фотографию женщины с большим и, сразу от себя скажу, абсолютно заслуженным, видимо, иконостасом из орденов и медалей. Вот показания, которые она дала как свидетель на следствии. «Я была депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва с 58 по 62 год. В силу депутатских обязанностей мне за этот период неоднократно пришлось приезжать в Москву. Однажды в ресторане гостиницы, где я остановилась, ко мне подошел аккуратно одетый мужчина и познакомился со мной, представившись Двойрисом, бывшим работником ЦК ВЛКСМ. В ресторане я видел его неоднократно в различных по виду солидных компаниях. Двойрис попросил меня походатайствовать о увеличении ему пенсии. Говорил убедительно, производил впечатление порядочного человека. Я поверила ему и согласилась войти с ходатайством в орган, ведающий назначением пенсий. Текст ходатайства Двойрис принес в готовом виде, предварительно взяв у меня бланк депутата Верховного Совета СССР. Я это ходатайство подписала, хотя ни один из фактов, изложенных там, Я не проверяла. Я думаю, что он с самого начала определил, что перед ним очень честный, очень порядочный, очень наивный человек. Мы видим Фузу Карачаевну...
Доверчивый.
Мы видим Фузу Карачаевну Блаеву. Вот я просто зачитаю из ее официальной биографии. Одна из первых ученых-горянок Кабардино-Балкарии, заведующая глазным отделением республиканской больницы, доцент Кабардино-Балкарского государственного университета, заслуженный врач РСФСР. Родилась в 15-м году в селении Терекское, в 33-м поступила в Дагестанский государственный медицинский институт, успешно закончила в 38-м. В годы войны была консультантом эвакогоспиталей в Дагестане, членом медицинских комиссий, создавала мобильные медицинские отряды, выезжала в отдаленные районы республики, значит, работала старшим преподавателем вот, университета, заведовала глазным отделением республиканской больницы. Ей опубликовано 30 научных работ. Но были, конечно, и другие люди, которые про Двойриса все очень хорошо понимали. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, очень представительного мужчину, а те, кто нашу передачу давно смотрят, его у нас уже видели. Это Юрий Соколов, директор того самого универмага номер один Елисеевского.
Гастронома.
Он... Я уверен, что Двойриса раскусил просто с первого взгляда, но не, даже вот не рыпнулся, отгружая ему балыки, коньяки, икру ящиками в машину. Откуда у него машина? А машину ему предоставил начальник хозяйственного управления одного из производственных министерств, за какие уж блага трудно сказать, но вот у него была прикрепленная машина с шофером «Волга», которая числилась при гараже Министерства промышленности средств связи, если не ошибаюсь, вот такое название. Интересно, что когда потом начнутся разгромы тех, кто Двойрису помогал, именно Соколов единственный, ну, из тех, о ком известно, уйдет без взыскания. Он сумеет открутиться, а что, приезжал со всякими там официальными бумагами, я отпускал.
Как ну да, можно. Да.
А коллектив гастронома номер один, встревоженный тем, что их начальника там ругают за что-то, да, могут даже снять, наверное, написал маляву. О гражданине таком-то, имеется в виду Ваксберг, А.И., мы не можем сказать ничего хорошего. Про что бы он ни писал, все ему не так. Правда, странно для журналиста, работающего в отделе судебных очерков? Нет бы о хорошем писать, да? А он о чем не пишет? Морда от себя добавим такая-то. Все ему не так. А вот товарища Соколова Юрия Константиновича мы знаем как человека кристальной чистоты, редкой скромности, порядочности, бескорыстия, преданного своему делу. Все силы он отдает развитию советской торговли. Через 5 лет Соколов отдаст все силы по расстрельному приговору. Мы рассказывали об этом деле. Там много не очень понятного. И размеры того, что Соколов стяжал, прямо скажем, не очень впечатляют. И торопливость, с которой его расстреляли, наводит на всякие нехорошие мысли.
Ну, там связи были ого-го.
Но то, что Соколов... не все свои силы отдавал развитию советской торговли, или, скажем так, все силы отдавал, но не только развитию советской торговли, наверное, так будет правильнее сказать.
Но, может, в этом и состояло развитие.
На чем Двойрис прокололся? Прокололся он, как это обычно бывает, да, вот, что называется, фраера сгубило. В данном случае даже не жадность, наглость. Он действительно очень хорошо знал, с кем как говорить, и в частности в его арсенале, это многие будут вспоминать, было такое напористое хамство, такое вот через губу высокомерное хамство советской элиты по отношению к обслуге. Он знал, как так разговаривать с кем, со всякими там младшими продавцами, со всякими там, так сказать, чужими водителями, не со своим, конечно, нет. И в частности в ателье города Сочи. Пришел он как-то, отдыхая там по бесплатной путевке. Значит, пришел он с 2 костюмами, представился министром коммунального хозяйства, по-моему, или чего-то в этом роде, или бытового обслуживания. В общем, министром той отрасли, в которой находилось ателье. Велел ему эти 2 костюма ушить. Ему ушили, конечно, тут же, срочно, бесплатно. Познакомился с закройщиком и начал с закройщиком дружить. Закройщик первое время был на седьмом небе, тем более что-то ему обещал, собрание сочинений Гюго, значит, какую-то путевку, еще что-то. Но пока хотел от него услуг. Сбыть втридорога ящик консервов, типа краба в собственном соку, и принести деньги, естественно. Значит, реализовать костюмы по цене примерно в три раза дороже их номинальной стоимости. Валюту. У меня, говорит, валюта осталась лишняя. Я тут в Мексику на Олимпиаду ездил в качестве члена советской делегации. Не все потратил, не поможешь валюту пристроить. И вот, видимо, валюты этот и забоялся. И, в общем, стал, что называется, увиливать. Дворец вошел в гнев, в раздражение и накатал на него заявление, представил расписку долговую на 5 с лишним тысяч рублей, дескать, он меня занял и не отдает, пошел с этим в суд. Суд, не став разбираться в этом деле, ну, гражданское право, там нет презумпции невиновности по всему кодексу, как в уголовном, там нюансов гораздо больше. Да? Суд первой инстанции это все засилил, и тут бы и сломаться нашему закройщику, и уйти в тину, и ползать, и просить прощения, и самоуничижаться, а он пошел в Верховный суд. И Верховный суд все это дело обрубил. А в это время как раз начал функционировать Ваксберг со своей бригадой. Первый очерк Ваксберга заканчивается, он написан в 78-м, суда еще не было, Двойрис еще под следствием. И вот хотелось бы, пишет Аркадьевич, чтобы этот очерк действительно стал судебным, пишет он, выделяя слово «судебное», имея в виду, что должен состояться суд. Через год второй очерк, который в основном посвящен вот тем людям, которые вольно или невольно содействовали Двойрису в его, значит, образе жизни, скажем так. И там Ваксберг написал формулировку, которая сразу меня насторожила. Значит, состоялась, справедливость восторжествовала, Двойрис наказан, он в судебном порядке изолирован от общества. Ох, что-то, думаю, Аркадьевич, темнит. И точно, признан невменяемым. Как это могло произойти, честно говоря, я не знаю. Я бы дорого дал на то, чтобы почитать выводы экспертизы, потому что когда человек на протяжении десятилетий последовательно, изощренно, придумывая схемы, тонко пользуясь, так сказать, слабостями людей, сразу их видя, каждому подбирая персональную отмычку, всем этим занимается – вот уж, по-моему, такая вменяемость.
Абсолютная, да.
Но признан невменяемым и прожил еще долгую жизнь. Я не знаю, как она сложилась, но вот смотри. В 79-м он определен на принудительное лечение в учреждении специального типа. А дата-то стоит 95-й год на могильной плите. То есть он еще 16 лет прожил. И, так сказать, скончался в возрасте 86 лет. На воле далеко не все люди до этого доживают. Я думаю, что его довольно быстро вылечили, и доживал он опять-таки, так сказать, на свежем воздухе. Правда, у него были конфискованы, у него была конфискована дача, у него была конфискована квартира на Фрунзенской набережной, двухкомнатная. Те, кто знают этот район, представляют себе, что за дома на Фрунзенской набережной и что там за двухкомнатные квартиры и какая публика там живет. Ну, вот, собственно, Аллилуев и пишет, как сосед о публике, которая там проживала в этом доме. Но вот, видимо, не все щупальца ему обрубили. Он как-то, он, видимо, сумел пройти.
Да. Ну уж как он, да, много всевозможных элитных товарищей, элитарных, он схватил за все места, держал за...
Вот в этом втором очерке Ваксберга пишется, что вот этих сняли, этих наказали, этим строго указали. Довольно много народу за него в конечном итоге задним числом, но получило. Но вот, тем не менее, вот такая вот штука. Сколько же пороков советской системы он выявил? Да? Представляешь, вот этим Двойрисом, как фонарем, на угодничество, на дефицит, на лизоблюдство, на то, что советское...
Нет, ну прекрасно он прекрасно знал, как говорить, он великолепно это знал, что твой Остап, что твой Коровьев знали, как с кем говорить. Абсолютно.
То есть он плоть от плоти этой системы, только он ее вывернул наизнанку, да, мехом внутрь. Вот. Все-таки каждый мошенник – это в определенной степени зеркало той системы, в которой он действует.
Абсолютно. Абсолютно. И тех времен. И тех времен. Как нынешние мошенники, и чем они пользуются, о чем все
как больше. Как Сергей Мавроди характеризует 90-е так, что лучше не придумаешь.
Абсолютно. Вот, дорогие друзья, спасибо большое нам за этот рассказ.
А я всех представляю, приглашаю на стрим «Новой газеты». Там в первом часе будет Дмитрий Потапенко, а во втором я.
Хорошо. Всего вам доброго.
До свидания. Всего доброго, всего хорошего.